Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Моей собеседницей сегодня станет заведующая галереей сибирского искусства Анна Сергеевна Потапова. Добрый день, Анна Сергеевна!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Вы заведуете самым, пожалуй, динамичным отделом нашего музея. Почему я так говорю? Потому что именно в вашем отделе открывается самое большое количество выставок. Ну, примерно 3-4 каждый месяц. Это и крупномасштабные проекты, и персональные выставки известных иркутских мастеров, и гостевые выставки. Всего не перечислишь. Поэтому вы частые гости нашей радиостудии. И именно от вас нам чаще всего удается узнать о самых интересных выставочных проектах. Но ведь у вашего дела есть и своя собственная история, которой 75 лет исполнится на следующий год. Вот об этом мы сегодня с вами и поговорим. Давайте начнем с первого вопроса. Когда сформировался отдел галереи сибирского искусства? Ну вот, как мне известно, по результатам исследований сотрудниками Музея сибирского искусства в середине 1990-х годов в структуре музея был создан именно вот этот отдел под этим названием, отдел сибирского искусства, с постоянно действующей экспозицией, единственной на то время в России. Так что же представляла из себя вот эта самая первая экспозиция самого первого нашего отдела сибирского искусства?
Действительно, отдел сибирского искусства сформировался сравнительно недавно. К середине 90-х годов в здании по адресу Карла Маркса, 23, была развернута экспозиция сибирского искусства от древних времен, от палеолита до настоящего времени, включающая в себя зал первобытного искусства, зал иконописи и зал сибирского портрета, а также залы со сменными выставками современных художников. Все эти залы должны были рассказывать и рассказывали о определенном периоде развития сибирского искусства, самых незапамятных времен. Надо сказать, что вот к этому обстоятельству, к этому факту, что такой отдел был сформирован, привели несколько обстоятельств, ситуаций. Во-первых, конечно, формирование такого отдела связано с теми коллекциями, которые расположились в его постоянной экспозиции.
Меня интересует коллекция первобытного искусства.
Коллекция первобытного искусства в музее не такая уж большая и насчитывает, ну, даже двух десятков предметов не насчитывает. Зал первобытного искусства в составе постоянной экспозиции сибирского отдела был сформирован благодаря произведениям из основного фонда музея и произведениям из частных коллекций научных сотрудников Иркутского государственного университета.
Дело даже не в том, что 20 экспонатов, да, или там чуть больше, а каких экспонатов. Ведь та же самая уникальная, подлинная палеолитическая Венера, которая была обнаружена еще в конце 20-х годов вот у нас и на территории Мальты, или на территории Бурятии, они находятся же в нашем музее.
Да, эта коллекция небольшая, но зато обладает невероятной ценностью.
Ну, а коллекция икон?
Коллекция икон в музее очень интересная и состоит из замечательных произведений. Очень большую часть этой коллекции передал в наш музей Николай Кириллович Величко, наследник Валериана Вадимовича Величко, московского врача, коллекционера, собирателя. Многие из икон, подаренных именно Величко, находятся в экспозиции нашего отдела. И надо сказать, что перед тем, как отдел был сформирован, постоянная выставка иконописных произведений расположилась в еще одном интересном отделе музея в соборе Богоявления. Но это отдельная история.
Я, кстати, хорошо помню, угу. потому что тогда одновременно два вот здания было передано: Спасская церковь Иркутскому областному краеведческому музею, а художественному музею как раз достался собор угу. Богоявления. И вот в Спасской церкви планировали создать дореволюционный отдел, так он назывался, и вот тогда сотрудники уже писали планы, тогда уже и создавался как бы образ этой будущей экспозиции. Потом резко переменили, решили все-таки открыть на музее истории города Иркутска, тоже опять же писались планы. Ну а собор Богоявления сразу был передан в ведение Иркутского областного художественного музея как выставочный зал. Именно как раз коллекция икон вот в этом зале и располагалась.
Эта коллекция выставлялась там с 70-х годов, со второй половины 70-х годов, вплоть до 90-х годов. А в 90-е годы по всей стране шло возвращение церквей именно епархиям, и в 93-м году здание собора Богоявления было передано Иркутской епархии. И как раз в это время начала создаваться постоянная экспозиция сибирского отдела в здании Карла Маркса 23.
Ну, давайте все-таки мы поговорим о вот именно об этом здании, о здании, которое сегодня находится на улице Карла Маркса 23-25, бывшей большой улице, теперь улица Карла Маркса. Когда-то здесь размещался Сибирский торговый банк. А до этого времени здание принадлежало известному иркутскому купцу первой гильдии Ивану Ивановичу Базанову. Я хотела несколько слов рассказать, вообще вот удивительный был человек, и поэтому, конечно, о нем нельзя не вспоминать, не говорить. Дело в том, что во второй половине XIX века слава купца-миллионера Ивана Ивановича Базанова гремела по всей России, от Москвы до Восточной Сибири. Он контролировал почти 200 золотых приисков и золотоносных участков, а также целый флот на великих сибирских реках. Состояние его оценивалось в 15 миллионов золотых рублей. Его называли некоронованным императором Сибири. А сам-то он был рожден крестьянином и стал его превосходительством, был отмечен орденами и медалями, но прославился император Сибири вовсе не этим. Дело в том, что в 1883 году, после кончины Ивана Ивановича, было обнародовано его завещание, которое удивило всех. Значительную часть своего многомиллионного состояния Базанов завещал на общественно полезные цели. Миллионер и генерал, он был лишен семейного счастья. Его любимые дети, дочь и сын, умерли раньше его, поэтому наследниками Ивана Ивановича стали невестка, вдова покойного сына Петра, Юлия Базанова, и зять, муж покойной дочери Базанова, Екатерины Ивановны, граф Петр Сиверс, которые не просто постарались исполнить завещание Ивана Ивановича как можно добросовестнее, но и потратили на помощь современникам почти все наследство. Кстати, а вы знаете, что в 1872 году 5-я солдатская улица нашего города была переименована в Базановскую? Вот сегодня это улица Богдана Хмельницкого. Ну, к сожалению, название не прижилось. А как было бы здорово, да, если все-таки Базановская улица оказалась в нашем городе Иркутске. Действительно, есть за что подарить вот этому человеку за его деяние улицу, как это, кстати, раньше и делали в нашем городе, называли именами именитых иркутских купцов иркутские улицы. И все-таки, что нам известно об истории этого здания?
Сегодня, благодаря исследованиям иркутских краеведов, историков, известно, что после пожара 1879 года участок с землей был выкуплен Иваном Ивановичем Базановым, почетным гражданином города Иркутска. На этом участке в 1893 году по проекту архитекторов Розена, Расушина, Кудельского было выстроено новое здание, двухэтажное. После смерти Базанова в 1883 году здание перешло его наследницам, невестке Юлии Ивановне Базановой и ее дочери Варваре Кельху.
Ну, я вот не могла удержаться от того, чтобы все-таки не рассказать об этих двух удивительных женщинах, наследницах Ивана Ивановича Базанова. Но вот Юлия Ивановна Базанова, иркутская купчиха первой гильдии, потомственная почетная гражданка, известная благотворительница на нужды Иркутска, Москвы и других городов России. Но вот место рождения ее неизвестно. Она рано осиротела, отец ее был офицером, и свое образование она получила в Иркутском институте благородной девицы имени императора Николая I. В 1867 году ей было 18 лет, и она была выдана замуж за сына Ивана Ивановича Петра. А в 1892 году вместе с дочерью Варварой вот она стала основной наследницей капиталов Ивана Ивановича Базанова. С ее именем связана история многих заведений и организаций Иркутска. Среди них приют для арестантских детей, детский сад, Базановский воспитательный дом, Казанская церковь и Казанский кафедральный собор, Девичий институт, женские гимназии и прогимназия, серопитательный дом Елизаветы Медведниковой, библиотеки Иркутска, Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества, учительская семинария, школы в Подгородно-Жилкинском селении. Наибольшей заботой ее пользовались учебные и культурные заведения, объекты здравоохранения, Кузнецовская больница, детская Ивано-Матрёнинская больница, Базановский воспитательный дом, бактериологическая пасторовская станция в Иркутске. В 1896 году на ее средства в Москве в рамках создания клинического городка была построена клиника ушных, носовых и горловых болезней с полным клиническим обзаведением. Юлия Ивановна Базанова являлась почетным членом Московского публичного и Румянцевского музеев. Вот в целом до 1917 года ею было израсходовано на благотворительность свыше 10 миллионов рублей. А вот ее дочь Варвара Петровна по мужу Кельх жертвовала крупные средства на строительство каменного здания Иркутского театра, на 3 стипендии в память о Петре Сиверсе в учительскую семинарию, на учреждение 6 стипендий имени Сиверса в Мариинский и Александринский приюты, на открытие родовспомогательного отделения при Базановском воспитательном доме, на устройство дома-колонии для умалишенных при Кузнецовской больнице, на ремонт женской гимназии, на открытие дезинфекционной камеры при Кузнецовской больнице, на ремонт женской прогимназии. 507 тысяч рублей было передано ею ведение учреждения императрицы Марии для образования капитала Базановского воспитательного дома. Неоднократно она жертвовала средства на содержание Керенской женской прогимназии, Труханской Спасской церкви. Особым вниманием ее пользовалась Ивано-Матрёнинская детская больница. В начале 20-х годов она являлась почетной попечительницей Базановского воспитательного дома, почетным членом Восточно-Сибирского окружного управления Российского общества Красного Креста. Ее портрет украшал зал заседаний Иркутской городской думы. О ней, о судьбе ее матери можно говорить бесконечно долго. История жизни Варвары Кельх может стать основой интереснейшего художественного фильма. А знаете ли вы, что, оказывается, она была обладательницей 7 яиц Фаберже? Вот эти яйца дарил ей на Пасху ее муж, второй муж Александр Кельх. Дело в том, что первый муж Варвары Кельх, его родной старший брат Николай, они прожили в браке 2 года, он скончался, и после этого вот она выходит замуж за его младшего брата Александра. Ну вот яйца-то он ей дарил, но деньги-то это были не его, он был достаточно бедным человеком, поэтому это деньги были ее супруги, но все равно. И вот коллекция ее считается второй по значимости после коллекции Русского императорского дома. Вот вся она сохранилась и сегодня находится в основном в частных руках. Кстати, одним из яиц пасхальных нашей иркутянки Варвары Кельх владеет английская королева Елизавета II. Но умерла Варвара Кельх в почтенном возрасте в Париже в 1959 году. Итак, продолжаем. Доставшееся им по наследству здание, получается, мать и дочь, в 1896 году продают Сибирскому торговому банку. Итак, что это был за банк? В конце XIX, начале XX века Солидный сибирский торговый банк вел учет векселей, выдавал суды под товары и товарные документы, скупал от золотопромышленников золото и платину, организовывал переработку их в слитки специально устроенных банком в Екатеринбурге, Томске и Иркутске золотосплавочных лабораториях. Банк кредитовал такие отрасли промышленности, как золотодобывающее, угледобывающее, мукомольное, лесопильное и кожевенное. А, кстати, знаете ли вы, что управляющим иркутским отделением Сибирского торгового банка долгие годы был Болеслав Петрович Шостакович, дед великого композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, и на фасаде здания вашего отдела установлена мемориальная доска Шостаковичу. Годы жизни Болеслава Шостаковича в Иркутске были заполнены не только службой в банке и заботой о семье и детях, он также вел разнообразную научно-общественную деятельность, избирался гласным Иркутской городской думы с 1902 по 1903 год, занимал должность иркутского городского головы. Как оказалось, что вот это историческое здание было передано не под какое-то общественное заведение, не под магазины, а было передано именно музею? И когда это произошло?
Музею здание было передано в 1951 году. До этого музей занимал здание, бывшее здание купца Файнберга, принадлежавшее купцу Файнбергу. Там располагалась картинная галерея, находившаяся...
На втором этаже, как я помню, да. Там 12 залов. Всего было 24 зала в доме Файнберга, потому что первый этаж был отдан историческому отделу, а вот сама картинная галерея находилась на втором этаже.
Музей постоянно ощущал нехватку помещений, нехватку помещений для постоянной экспозиции, для хранения произведений. К 1951 году вопрос о расширении площадей был решен, и городом было выделено здание по адресу Карла Маркса, 23, верхний этаж которого был отдан Иркутскому областному художественному музею. Произошло это, конечно, при активных действиях со стороны Алексея Дементьевича Фатьянова, в то время являвшегося директором Иркутского областного художественного музея.
Он ведь в 48-м году занял эту должность. Да? Представьте себе, за 3 года такую активную деятельность развили, так суметь все-таки убедить руководство городом и области в том, что музею необходимо расширяться. И вот это великолепное здание в самом центре города Иркутска было передано художественному музею.
Да, но это была действительно насущная необходимость. Дело в том, что уже вступив в должность директора, Алексей Дементьевич Фатьянов стал очень активно пополнять коллекцию за счет постоянных поступлений из государственных музейных фондов, комиссий по делам выставок и распределения картин. И даже исходя из того, что он первые 2 года своего руководства музеем привез в Иркутск 2000 новых произведений искусства, уже необходимо было для этих произведений найти место и в экспозиции, и в фондах. Очевидно, что здание, принадлежавшее до революции купцу Файнбергу, оказалось тесным для музея.
Ну, тем более же, что еще в 1936 году как раз уже выделяется из состава Восточно-Сибирского краевого музея галерея самостоятельный художественный музей, поэтому, конечно, музею нужно было свое собственное здание.
Да, и такое здание в 1951 году музей получил и сразу же смог развернуть постоянные экспозиции, представлявшие довольно полное русское искусство с 18 по начало 20 века, искусство Европы и искусство стран Востока. У музея появилось помещение для фондов со специальным лифтом, благодаря которому можно было поднимать в выставочные залы произведения и быстро разворачивать новые временные экспозиции. В этом здании, в здании по адресу Карла Маркса, 23, расположился и кабинет директора Алексея Дементьевича Фатьянова, который сегодня музеифицирован, открыт, является частью постоянной экспозиции музея.
Очень маленький кабинет.
Да, конечно. Но Алексей Дементьевич в этом плане был неприхотливым человеком. Он и сегодня, этот кабинет, выглядит аскетично, но и в его времена, как говорят старейшие сотрудники музея, этот кабинет не был каким-то вычурным в своем интерьере, в своем оформлении. Был просто местом, где человек работал. Это ощущалось во всем. Но, продолжая разговор о здании по адресу Карла Маркса, 23, необходимо, конечно, упомянуть о том, что в 70-е годы в этом здании открылся, опять же, при очень активном содействии по инициативе Алексея Дементьевича Фатьянова, открылся восточно-сибирский филиал художественных мастерских имени Игоря Эммануиловича Грабаря. Этот филиал, эта реставрационная мастерская, обслуживала все музеи от Урала до Дальнего Востока, и именно вот эти музеи присылали свои произведения на реставрацию в наш такой отдаленный от столиц филиал. Ну, а дальнейшая история этого здания связана уже с тем, что снова музей смог расширить свои площади. Это произошло в 1971 году. Было получено здание по адресу Ленина, 5. И туда была перенесена постоянная экспозиция русского искусства, западноевропейского искусства, искусства Востока, а здание на Карла Маркса стало выставочным залом Иркутского художественного музея, где была организована очень активная выставочная деятельность, являющийся очень важным направлением работы этого здания и по сей день.
Ну, я, кстати, хорошо помню, как это здание расширялось, потому что я достаточно долго живу в нашем городе и помню, что 70-е годы, вот в тех крыльях, где сейчас размещаются наши новые залы, мы говорим, или вот залы на первом этаже, нижний этаж, как мы называем его, там ведь находились магазины, там находился магазин, вот я помню, подарки, продавались изделия из сибирского камня, чароита, лазурита, нефрита, а также какие-то серебряные украшения. Помню, вот деревянные какие-то вот с яркой хохломской росписью изделия, жостовские подносы, павлопосадские платки. И здесь же, кстати, была отдельная свадебная секция, где по талонам молодожены могли купить к свадьбе платье или костюм, там выбрать туфли нужного размера. А вот рядом находился диетический магазин, где в голодные 80-е, 90-е годы 20 века по специальным книжкам больным сахарным диабетом выдавались дефицитные продукты, в том числе сосиски и гречку, которые купить в нашем городе, к сожалению, вот с людям здоровым было практически невозможно. Ну, вот сегодня, конечно, за счет этих площадей здание значительно расширило свои размеры. И что находится здесь сегодня? Какие залы, сколько залов находится сегодня вот в вашем здании?
Немножечко еще вернусь к истории. Действительно, вплоть до начала 90-х годов музей все еще принадлежал только второй этаж. И здесь уже необходимо отметить влияние и организационную такую деятельность, инициативность другого директора Иркутского областного художественного музея Елены Станиславовны Зубрей. Именно благодаря ее действиям, решительным и активным, в начале 90-х годов музею были отданы и первые этажи здания, ранее занимаемые указанными вами магазинами. И с 93-го года в здании по адресу Карла Маркса, 23, а также в здании по адресу Карла Маркса, 25, полностью расположился Иркутский областной художественный музей. И с того времени...
Ну, все-таки, наверное, не музей, а отдел.
Да, отдел художественного музея. Здесь находился, как и прежде, выставочный зал Иркутского областного художественного музея. Были развернуты, как мы уже говорили подробно, экспозиции, постоянные экспозиции сибирского искусства от искусства первобытного до искусства начала 20 века. И современное состояние сибирского искусства представляли выставочные залы, в которых постоянно проводились и проводятся до сих пор выставки иркутских художников, сибирских художников, современных.
Вот мне очень нравится постоянная экспозиция, где находится зал сибирского портрета, и особенно, конечно, зал, где располагаются наши уникальные иконы. великолепное ощущение, когда заходишь в зал, и сразу перед тобой прекрасный фарфоровый иконостас Серпитательного дома Елизаветы Медведниковой. А вот не так ведь давно вот эта экспозиция была построена, а кто, в принципе, был автором этой экспозиции?
Буквально несколько лет назад, скажу еще точнее, 3 года назад, зал, занимаемый постоянной экспозицией русской иконописи, преобразился. И в 2017 году был инициирован проект сотрудниками музея. В рабочую группу вошли Ирина Николаевна Буханцова, Софья Евгеньевна Шемякина.
Художником, насколько я помню, художником был Сергей Нурикович Элоян.
Да, именно он выступил художником проекта. И этот проект предполагал по-новому разместить экспозицию русской иконы, а главное – представить реконструкцию иконостаса Серопитательного дома Елизаветы Медведниковой, который до этого времени хранился в разобранном виде в фондах нашего музея, и музей имел возможность представить только несколько деталей из этого иконостаса. Ну, а теперь мы можем видеть и воочию, как этот иконостас выглядел в те времена, когда он находился в домовой церкви Серопитательного дома Елизаветы Медведниковой.
Ну вот об этом иконостасе мы уже говорили и неоднократно говорили, а вот меня интересует другой вопрос. Вот какова история появления в экспозиции сибирского портрета? У нее же, по-моему, очень интересная история.
Да, эта история по-своему уникальна и интересна. Дело в том, что произведения из этой коллекции не сразу появились в собрании музея.
Насколько я помню, у нас в нашей библиотеке, да и, по-моему, на кассах продается очень редкое и яркое издание «Сибирский портрет», так и называется. И, по-моему, начало вот собирательской работе послужила выставка, где были представлены сибирские портреты не только из коллекции Иркутского художественного музея, но также и из других сибирских городов. И вообще, кто был инициатором вот создания этой экспозиции?
Надо сказать, что сибирский портрет, как особое художественное явление, стало изучаться искусствоведами лишь во второй половине XX века. До этого такие произведения расценивались как акт народного творчества, самодеятельного творчества, и занимали вот такое не самое важное, скажем, место в художественной жизни Сибири. Интерес к этим произведениям у исследователей как раз к середине XX века возрастает, и в собрании Иркутского музея в 60-е годы поступает большое количество сибирского портрета из вспомогательного фонда Краеведческого музея. Можно сказать, что таким образом эти произведения были спасены и обрели свое место очень важное в нашей коллекции, в наших фондах. Постепенно сотрудники Иркутского художественного музея, сам Алексей Дмитриевич Фатьянов, Людмила Николаевна Снытко, наш сегодня старейший сотрудник, занимаясь изучением этого портрета, сформировали о нем представление как действительно об отдельном, очень интересном явлении. И проследили некоторые тенденции в этом явлении. Была организована выставка сибирского портрета в второй половине 60-х годов. Был позднее создан альбом «Сибирский портрет», который сегодня все желающие могут приобрести, посмотреть, который находится во всех библиотеках города. Так, сибирский портрет из какого-то безвестного, незаметного, что ли, явления стал действительно очень важной частью художественной жизни нашей территории Сибири. И сегодня экспозиция сибирского портрета занимает 2 небольших, правда, но тем не менее определенных, закрепленных за этими картинами зала. И это важная часть экспозиции, постоянной экспозиции сибирского отдела.
Я представила себе так вот век 22-й и портреты иркутян 20-го, 21-го века также занимают свои достойные места в будущей экспозиции. Так что будем надеяться, что сибирский портрет, он будет только расширять свои границы. Вот вы сказали о том, что изначально, как только музей переехал в это здание, там были отведены помещения под фондовые коллекции. А сегодня фонды остались в этом здании?
Да, конечно. В фондах, которые находятся в нашем здании, в здании сибирского отдела, хранится коллекция икон Иркутского художественного музея и некоторая часть живописной коллекции. В основном это живопись иркутских, сибирских художников.
Ну, так что вам далеко ходить не нужно, потому что, насколько я знаю, сейчас ваш отдел активизировал свою работу в выставочной деятельности, и сегодня у вас в отделе проходят очень яркие, очень интересные выставки. Вот несколько слов буквально о них. На какие выставки вы бы порекомендовали сегодня радиослушателям в обязательном порядке прийти?
Сегодня в нашем отделе работают две ярких, очень разных, но очень ярких и интересных выставки. Это выставка иконописного искусства, современных авторов, работающих авторов, Елены Алешиной, Ирины Горбуновой, Михаила Лутаенко «Искусство традиции». Эта выставка представляет современную иконопись. Также в выставку вошли планшеты, показывающие росписи в храмах, сделанные этим замечательным авторским коллективом. И вторая выставка, очень яркая, которая открылась не так давно, на прошлой неделе, это выставка произведений Бальжанимы Доржиева, живописи и графики этого интересного художника, живущего сегодня в Улан-Удэ, «Предчувствие полета». Произведение для этой выставки предоставил иркутский коллекционер Эдуард Кравченко.
Ну, я знаю, что вы готовите еще одну выставку, которая как бы завершает год.
Да.
Что это за выставка?
Год у нашего музея юбилейный. В этом году музею, Иркутскому областному художественному музею имени Владимира Платоновича Сукачева, исполняется 150 лет со дня основания. И выставкой «Подарки музею художники» мы завершаем этот год. На выставке представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, подаренные художниками, самими авторами, нашему музею.
А какой период?
Это 20 век, 20-21 век.
Ну, я думаю, что обязательно те, кто любит живопись, те, кто чувствует себя готовыми прийти в музей, обязательно не упустят такую возможность. Они вам позвонят, соблюдая все меры предосторожности, и придут для того, чтобы действительно увидеть вот эти великолепные выставки. К сожалению, срок их ограничен, поэтому нужно успевать. Ну, а если вы не успеете эти выставки посмотреть, сегодня все эти выставки у нас отсняты студией, киностудии нашего музея, и мы будем организовывать в течение года просмотры, киносеансы в залах нашего музея для того, чтобы вновь и вновь встретиться и с полюбившимися произведениями, и с выставками, которые не успели посетить, поэтому, пожалуйста, звоните, мы обязательно окажем вам любое содействие. Выставка ушла, но она сохранилась в памяти. Но, к сожалению, наше время подошло к концу, а мы должны попрощаться с нашими радиослушателями. Я хочу напомнить, что сегодня гостья нашей передачи была заведующая отделом Художественного музея галереи сибирского искусства Анна Сергеевна Потапова. Благодарим вас, Анна Сергеевна, за ваш рассказ и надеемся на новую встречу с вами.
Спасибо большое за внимание, дорогие радиослушатели. Будьте здоровы.
Ну что ж, а мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий, наши дорогие радиослушатели. А пока, до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.